День добрый, дорогие друзья, мы продолжаем изучение трактата Баба Мециа, Дафа Юми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с листом Гей нашего трактата, мы продолжим обсуждение, в начале этого урока продолжим обсуждение, какой, день, какой закон в случае Гейлах. Вот тебе та часть претензий, с которой я согласен. И вернемся к первому указанию Раби Хия, и Гемара на первой части этого урока приведет нам практический случай, в котором это указание, первое указание, первая алаха Раби Хия будет иметь значение. Вот это как бы три момента на первой части нашего урока, первой части этого листа. Итак, мы остановились на Гей Амуд Алеф, шестая строчка сверху, Тошма. И Гемара вновь хочет доказать, что Гейлах, вот тебе, Хаев, да, обязан клясться, человек, который признает претензию и тут же ее выплачивает, он Хаяв, к швуат мой демомиксис, он должен поклясться в качестве человека, признавшего часть претензий к себе. И мы, для того, чтобы разобрать эту брайту, прочитаем еще раз этот отрывок из Торы и еще раз подумаем над тем, насколько он действительно однозначно говорит о ситуации, о которой Брайта будет сейчас рассуждать. Итак, мы находимся в главе Мишпатим, перек Кав Бет, 22-й перек. И там есть глава, отрывок, после того, как говорит Тора про закон об незек, ущерб огня, Тора в шестом стихе этой 22 главы говорит следующее. «Если даст кто-нибудь ближнему своему деньги или вещи на хранение, и это украдено будет из дома того человека, то, если найдется вор, пусть он заплатит вдвое». Ну, тут мы вспомнили всю Бабу Каму, но сейчас речь не об этом. «Если же не найдется вор, то хозяин этого дома должен предстать перед судом и поклясться в том, что не наложил он руки своей на собственность ближнего». И вновь мы помним, вспоминаем Бабу Каму, но опять же сейчас речь не об этом. «При всяком ложном заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды, всякие пропажи, когда будет сказано, та вещь, вот она». То есть вот этот вот пасук, восьмой пасук, «та вещь, вот она». Доводы обоих должны быть доведены до суда. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Здесь вот есть странная фраза, которая называется «Ашер йоймар кигузе», про которую, если дословно перевести, «Альколь авейда», за всякую потерю, «Ашер йоймар», про которую скажет «кигузе», «ибо он это». «Ибо он это». Вот так вот это. Они переводят это «та вещь, вот она». Так они это переводят. Но дословный перевод, он такой, «ки гузе», «ибо он это». Так вот эта парша, она называется шоймерхином. То есть человеку дали на хранение предмет, и он хранит его бесплатно. И он заявляет, «ки гузе», «вот он это». Теперь мы учили в трактате Бабы Камы на 106-107 листе, в конце 106-го, в начале 107-го, мы учили, что эта глава, она так называемая, этот посох, в нем написан так называемый ируф паршиот, намешаны главы, потому что вот это вот частичное признание, то есть из этого стиха странного, ки гузе, ибо вот это, ибо он это, да, учится понятие модебе мекцат, признает часть претензий, как раз оно отсюда учится, но это не относится к сторожам, говорит одно мнение Баба Кама 106-107, а это относится только к отношением кредитор-должник. А зачем это написано здесь? Смотрите, там мы объясняли несколько объяснений, как понять, почему это написано здесь. Закон долгов и кредитов, кредитов и их возвращения написан здесь в главах о сторожах. Но есть мнение другое, что все клятвы, клятва сторожей, она тоже требует такой же структуры. То есть Тора накладывает клятву на человека, только если он частично признает претензию, а частично отрицает. То есть это не потому, что намешана здесь глава другая в этом отрывке Торы. Нет, она здесь на месте. Во всех главах о сторожах, всех видах сторожей, которые здесь упоминаются в этой 22 главе, ко всем к ним относится этот закон, что клятва сторожей тоже релевантна, тоже накладывается Торой, только если сторож частично признает претензию к нему, а частично ее отрицает. Не только если человек так себя ведет по отношению к кредиту, но если он ведет так по отношению к вкладу, который ему дали на хранение, тоже требуется это условие, чтобы Тора наложила клятву Торы, клятву сторожей, тоже должно быть частичное признание, частичное отрицание. Окей? Это вводное, как бы на основе которой Гемара сейчас нам задаст вопрос и попытается доказать, что Эйлах, то есть вот тебе, Хаев, тоже обязан клясться по принципу Мойдабы Миктис. Вот тебе часть того, что с чем я согласен, это тоже ситуация, про которую Тора говорит, что ты обязан поклясться по Торе, ибо ты признал часть претензий к себе. Это как бы то, что мы обсуждаем на этом листе. Вот Гемара пытается нам это привести, потом объяснит по-другому ситуацию, и доказательства в эту сторону не будет. Давайте посмотрим. Итак, говорит Гемара. Тошмо, приди послушай. Детани Рами Бархам. Учил Рами Бархам. То есть Рами Бархам считает, что Арба Шоймрим, четыре сторожа, все четыре сторожа, мы знаем, это Шоймер Хином, Шоймер Сохор, Нойсе Сохор и Шоэ. Шоймер – бесплатный сторож, получающий деньги за то, что он сторожит, тот, кто арендует, и тот, кто одалживает бесплатно, все они црихим кфира бемикцис, отрицание частичное, ве ойдоя бемикцис, и признание частичное. Шоймер хинам, бесплатный, ваашоэль, и одалживающий, нойсе сохор, тот, кто получает деньги за свое охранение, веасоихер, и арендатор. Вот так считает Рами Бархам, что все они к ним относятся. Говорит Гемара, хей хидами, о чем идет речь? Лав домер ле хейлах? Разве не имеется в виду, что он сказал хейлах, вот тебе? Это называется кфировый миксис, ойдоевый миксис. Частично он отрицает, а частично он что? Признает и говорит, вот тебе тот предмет, который ты мне давал на хранение, он здесь, вот, пожалуйста, смотри на него. Я признаю, но то, что ты предъявляешь мне претензию про что-то еще, с этим я не согласен. Этого не было. И Раши здесь нам объясняет, в принципе, то, что я объяснил, но давайте прочитаем его бифним. Далее Чемри. Четыре сторожа. Шва Амура Бэм. Клятва, сказанная про них. Бэшой Мерхином. У бесплатного сторожа. В главе про бесплатного сторожа. Это как раз вот этот 6, 7 и 8 пасуки. В 22 главе книги Мишпатим, главы Мишпатим, в книге Шмот. Шоймерхин, шенигнова гимену, было украдено его. Шоймер Сохор Шинэнсо, или Шоймер Сохор, у которого было, произошло форс-мажорная какая-то ситуация. Башоэль, или одалживающий Шимеса Махмас Млоха, что у него умерла оно из-за работы. Все эти случаи, когда он свободен. Црихим кфира, должно быть отрицание. Бемикцис частичное. Веоидоя бемикцис, и признание частичное. Кфира лоявей элу бекойфер мамаш. Тут Раша объясняет, что отрицать он должен именно отрицать. Не говорить заявление его освобождающее по закону. Нет, этого недостаточно. Он должен именно отрицать. Смотри, этого не было. Вот не то, что я свободен, а этого не было. Кофер мамаш. Улога ю дварим и олам. То есть, либо это не было вообще, ты мне ничего не давал. Ой, их зартрах, я тебе вернул уже. Это называется кфир. Ой, дое лой гавей. Признание не является алкин. Уда мамаш. Он признается точно. Шиеш лой бы йодой. У него есть в руке. Шихаев ля ахзир лой. Я тебя обязан вернуть. Немца, получается, Раши, немца шейн хьюб шво сашемрю. То есть, как бы, получается, что невозможно, что была клятва сторожей. Эло, а только им кен, а только если он заявляет, тан шалош парот. Было про три коровы был разговор. Бахат кафар. Одну он отрицал. Бахат уда, одну признал. Шишна бы едой, что она у него есть в руке. Ваш лишит. А про третью он говорит «Нэнса». С ней произошло что-то, что меня освобождает. Ой, им шоймерхином. Если же он бесплатный сторож. Им умер бы шли шеснигного. Про третью он говорит, она была украдена. Если он шоймерхином, и он свободен. Дыхай вале швоса амура бы парш. И вот про нее он обязан клясться. Эту клятву, которая сказана в этой главе. Шмот кавбет. Шило шалах едобы мелехет рею. Что он не посылал свою руку в Мелехет Реу, то, что дал ему ближний, дилуй швоз декфира, энзе шво амура башоймрим. Говорит Раши, а клятва полного отрицания, это не клятва, сказанная про сторожей. Убыла в кфира нами, и без отрицания также, ло тихаевый швоз шоймрим, мы не обязаны его клятву сторожей, дектив башоймер хином. Ведь написано про шоймер хином, киузе. Вот оно это. Демина навка. И отсюда мы учим. Шимой дебе микцес, векофор бе микцес, ла пуки мандомер бе баба кама, вагойзель кама, иру в паршу из косовка. То есть должно быть частичное признание, частичное отрицание. Здесь оно написано. Это исключает то мнение, которое мы сказали в баба каме кувзайн, что смешанные главы написаны здесь в этом месте. Кексив киузе. И по мнению уже вот этому, который написан бабыками, там, когда написано «вот оно это», «лава шоймер хинам» — это не говорится про сторожа, рядом с которым это написано, «эло акесев талве» — а только про одалживание денег. «Ваш муинен» — сообщает «гай тана», этот тана нам объясняет, «дабы шоймрим нами баинан кфирове уйдое вашвуа амурабе парша аль кпора шлишес». То есть в сторожах тоже требуется и кфира, и отрицание, веоидое, и признание, и клятва, сказанная в Торе, она только про третью корову, которая есть здесь на хранении. Немножко натянуто, но понятно, да, что здесь только в случае, когда есть претензия трех коровах, есть клятва по Торе. И говорит Раши, «Эй, хидами, каким же образом парашель ойдоя, признанная пару, лав декайма каман, она стоит перед нами, вы омерли». И он говорит, «Кхэно беколь маком, шихи, бери ее в любом месте, где она есть, дай но эйлах». И это как раз эйлах, вот тебе она. То есть мы видим, что эйлах, хай, он может отдать эту корову, она находится в любом месте, где он хочет. Где хочешь ее, туда, там можно взять, но это эйлах, вот тебе. Так? И тогда получается, что Хейлах тоже хай. То есть, еще раз. Вкратце. Шоймрим, сторожа, тоже у них есть понятие мойдебе микцес. Частичное признание. То есть, клятва по Торе, только если есть частичное признание претензий. Теперь, выстраивая ситуацию, получается, на первый взгляд, что только в случае, когда он говорит про одну из коров, вот она, либо там, забирай ее. Есть клятва частичного признания. Значит, тогда, когда человек частично признается и отдает ту часть, за которую он признался, есть клятва по Торе. Это подтверждает, на первый взгляд, слова Раби Хи. Зехишбон шель Гемара. Да? Это расчет. Отвечает Гемара, ло. Нет. Неправильный расчет. Скажем так, неоднозначный расчет. Деомарли, на самом деле, он мог сказать ему так. Гимель парот масартлих, я тебе передал 3 коровы. Умету кулу бепше. Все они умерли по твоей халатности. Так утверждает истец. Говорит ответчик. Ве омарли игу. Говорит ему он так. Хада лой гою дворимену. Про одну вообще не было. Не были вещи эти никогда. То есть все, что ты говоришь про одну, вообще неправда. Я брал только 2. Хада мета. Беойнес. Одна умерла случайно. Выхадно мета бывшая. Одну я бы мет, она умерла по моей халатности. Дебаина шлюмелиху. И мне требуется тебе заплатить. Делав гейлаху. И поскольку мне только требуется тебе заплатить, ее больше нет. Я не могу ее тебе предоставить. Но я признаю, что я обязан тебе ее заплатить. Это то, что имеется в виду. Он признал часть претензий. Одну я отрицаю. Вторую признаю и должен тебе заплатить. Да? Третья же умерла. Случайно я за нее ничего не должен. То есть вот та ситуация, в которой идет речь. И здесь не имеется в виду эйлах. Можно нарисовать ситуацию, в которой будет клятва по Торе, но не будет эйлах. Вот тебе возврат коровы. Нет, я готов признать свою неправоту и готов заплатить. Вот и все. Вот. Есть тут Неошуа, который говорит, что предположение Гемары имела какую-то логику, да, за собой, что, типа, он ее выплачивает, эту корову, которая сразу отдает, она существует. Но Гемара, как бы, с этим предположением не осталось. Окей. То есть, про какую он клянется, Швуас Шомерим, про ту, которая умерла, Боинес, она умерла, Боинес, случайно умерла. Это Швуас Шомерим. Что он клянется, что как бы... И он действительно свободен, этот сторож. Вот. А он про третью признает, что он допустил халатность. А про первую он говорит, я вообще ее не брал. Вот это вот ситуация, в которой будет здесь часть признания, часть отрицания и клятва сторожа о том, что он освобожден в качестве сторожа. Вот такая вот ситуация, поэтому нет доказательства. Опять же, мы возвращаемся к тому, что либо Аллаха как Раби Хия, либо Аллаха как Рав Шешет, и мы говорим, что Аллаха как Рав Шешет, что Гейлах Потур свободен от клятвы. Но Гемара предположила, и Гемара сейчас доказала, что нет подтверждения из клятвы сторожей о том, что Эйлах Хаев. Клятвы. Клятву. Не обязан Эйлах давать клятву. Так Гемара считает на данном этапе. Окей. Дальше. Теперь Гемара возвращается к первому высказыванию Раби Хия. Напоминаем, что сказал Раби Хия. Значит, первое высказывание Раби Хия, Раби Хия сказал так. И с этого мы начали на листе Гимель обсуждать позицию Раби Хия и его подтверждение из Мишны. То есть сначала мы сказали, что подтверждалось из Мишны первое высказывание Раби Хия. Мы сказали, что это невозможно. Поэтому мы сказали, что доказательства из Мишны есть второму высказыванию Раби Хия. Теперь, что за высказывание Раби Хия? Первое высказывание было такое. Ты мне должен 100. Второе ему говорит, я сегодня тебе ничего не должен. Свидетели же говорят, что он, да, должен 50. То есть, ты мне должен 100, я тебе не должен ничего. А свидетели говорят, нет, ты должен ему 50. Это первое высказывание. И Раби Хия хотел, вернее, Раби Хия указал, не хотел, а указал, что ответчик платит 50, о которых свидетельствовали свидетели, и клянется про вторые 50, что он не должен. То есть в этом случае тоже есть швуас, мой дебимикцес, клятва частичного признания претензий, хотя у него здесь не было признания претензий. У него было отрицание всей претензии. Только что свидетели, они
ничуть не хуже его собственного признания, как сказал Раби Хия. Как он сказал, не будет его уста сильнее, чем признание свидетельства. Имеется в виду, его собственное признание не будет обязывать его клятвы больше, чем слова свидетелей. Слова свидетелей будут, как по крайней мере, на уровне его собственных уст, в плане того, что он тоже будет клясться клятву частичного признания претензий. Вот, это первый Раби Хия. Второй Раби Хия, напомню, что там был, Раби Хия говорил, ты мне должен 100. Он говорит, я тебе должен 50, и вот они. И мы говорили, что вот это вот, я тебе должен 50, и вот они, должен ли он клясться мой дубомикцис. Мы вот сейчас закончили это обсуждение и поняли, что мы остались при том, что есть спор Раби Хия и Рав Шешта. Должен ли Эйлах, вот тебе то, в чем я признаюсь, должен ли Эйлах клясться по Торе или нет, как частично признавший претензию, и мы сказали, что Аллаха не должен. Теперь Гемара возвращается к первому высказыванию Раби Хия и начинает приводить оппонента этому высказыванию. То есть, оказывается, Раби Хия считал, что ты мне должен 100, ничего я тебе не должен, свидетельствует, должен 50. Раби Хия говорит, должен клясться по Торе, как частично признавший претензию к нему. А здесь Брайта нам сейчас, который Гемара приведет, считает, что не должен клясться. И вот мы сейчас посмотрим, как они, откуда учили и в чем поспорили. Говорит Гемара, Тошмо, приди послушай. Детани авуа де раби Автурики. Очень интересно. Учил Брайту некий отец раби Автурики. Он учил это по поводу Раби Хия Камайса, первого высказывания Раби Хия. Мона либо ядха, сотня моя у тебя в руке. Вегало оймер, этот говорит, эн лиха би йоди клюм. Нет у тебя, нет тебе у меня в руке ничего. Ваэйди мидима, свидетели свидетельствуют, ой сой его, шиешло, шиеш би йоду и хамишим, что есть у него в руке 50 зуз. Вот это первое высказание Раби Хия. Рассуждает этот автор Брайты, которого зовут, которого Брайту-то нам привел, а вот Раби Автурики, но кто автор Брайты, пока мы не знаем, то есть как бы, кто такой был Раби Автурики, непонятно, кто его отец. Автор нам неизвестен, но упоминается. Так вот, говорит Гемара, Ехоль ишава аля шар. Может быть, он поклянется про остальное. Талмуд Лумар Тора сказал, аль-коль авейда, за всякую потерю, ашер йоймар, которую скажет, ки гу зе, ибо вот она. Йоймар, ашер йоймар, так он учит. Ашер йоймар, которую скажет. Скажет он в единственном числе. То есть, алё идоя спив, на признание его уст Ато Михаеву, ты его обязываешь клятву частичного признания претензий, в и Ато Михаеву, но ты его не обязываешь клятву аль геодас эйдим за свидетельство свидетелей. Точка. Вот Брайта, которая спорит с Раби Хия. Гемара очень просто парирует. Матнита карамис алед Раби Хия. Брайту ты как бы подвешиваешь или как бы показываешь противоречие на него, на Раби Хию. Раби Хия Тану, Раби Хия, он же автор Брайт сам, он ученик Рэби, он Тана. Упали, он спорит с этой Брайтой. То есть Раби Хия, он тот человек, который был учеником Рэби. И он как раз проверял правильность Брайт. И он как раз проверял, Брайт это внешне от Мишны, напоминаем, да. Так вот он как раз, мы учили совсем недавно в Бабы Каменты, та Брайта, которая не училась в Ешиве, не была проверена в Ешиве Раби Хия в Раби Ойше, Мишубаштай, она перепутанная Брайта. Но Раби Хия и Раби Ойше, они были сами авторами как бы Брайт, они сами составляли Брайт, они их проверяли, они как бы, и они были периода. Поэтому ты приводишь мне брайту, которая спорит с Рабихи. Да Рабихи, он сам Тан, он сам как бы мудрец того же поколения, может поспорить с этой брайтой. Да поэтому Гемара говорит, что ты хочешь сказать? Что Рабихи считает, что нужно заставить его клясться после того, как свидетели подтверждают, что он должен 50. А эта брайта считает, не нужно его заставлять клясться после того, как свидетели подтверждают, что он должен 50. Ну хорошо, так это спор между Рабихи и этой брайтой. Что ты доказал? Говорит Гемара, а Крокомар, он же говорит, что учится из стиха Торы. В стихе Торы учит Шерью Маркиузе, там, из-за того, частичное признание его. Говорит, гаули, мой дубы микцес атайна. Этот стих Рабихе говорит, что сам факт частичного признания, вот что учится из этого стиха. Говорит, гемара, ве авуа дераби автурики. Что он, как он проучит? Он тоже должен, но это же очень важный пасук. Без него ты не выучишь идею о том, что именно в случае частичного признания есть клятва. Омер лехо, скажет тебе автор этой брайты, ксивгу, в ксивзе написано он, и написано зе, это. Так, два лишних слова. Хадле мой дебемикцес. Одно обучает тебя идее о том, что есть мой дебемикцес атайн. Признание части претензий. Вехад Легеодос Эйдвим. А второе слово обучает тебя тому, что когда есть свидетельство, депотур свободен. То есть одно слово обучает идее частичного признания, другое, что это частичное признание только его, а не свидетелей. Так учит автор этой брайты Авуада Раби Автурик. А как же Раби Хия учит? Раби Хия учит следующее. Он говорит, там действительно есть два слова. У и З. В идах Рабихия хад одно учит лемой дебе микцес, что нужно частично признавать претензию а тайна. В хад лемой дебе мина а тайна, что нужно признавать частично именно ту претензию, которую тебе предъявили. Да? То есть, если тебе предъявляют претензию про пшеницу, ты должен признавать частично в пшенице, а не не, пшеница тебе не должен, а вот ячмень должен. Это не называется частичное признание. То есть, когда тебе задают вопрос про хитин, ты говоришь, да, я тебе должен там хитин пшеницы 100 килограмм. Нет, я тебе должен 200. Ну, я тебе должен 50. Вот это вот должно быть признание подобно претензии. И это то, что говорит Рабхи. Кигу зе. То есть я признаю часть именно той претензии, которую ты мне предъявляешь. Не начинаю, так сказать, да нет, все было там про другое. Такое. Окей? Вейдах. А откуда же тогда Раби Авуа, откуда он будет учить то, что нужно признавать именно ту претензию, которую предъявили? Мой думина тайна лислый. Он не согласен, что есть такая вещь. Весовар. И он считает, как Рабан Гамлиэль, который говорил, «Детнан танух и тим вы удали бы сорин патур». Потому что мы учили в Мишне, в трактате Шивот, что предъявили ему претензию про пшеницу, а он признался про ячмень. Свободен, не обязан клясться. Варабан Гамлиэль Михаев, Рабан Гамлиэль обязывает, должен он клясться. То есть как раз этот Авуада Раби Автурики, он считает, как Рабан Гамлиэль, что любое частичное признание обязывает его клятве по Торе. А Рабихия считает, как Рабона, которые говорят, что признание должно быть обязательно по теме претензий. Окей. Без этого. Так мы поняли, что эта идея, этот закон Рабихия, человек, которого свидетели уличают в части претензий, должен ли он клясться на вторую часть, это спор Рабихия и вот этой брайты отец Раби Автурики. Да? И, в принципе, на самом деле Гемара нас как бы навела на мысль, что, по большому счету, Раби Хия и Рабонан из Швуэс, и Раби Авуада Автурики, и Рабан Гамлиэль, это, в принципе, такие последние позиции, которые, скорее всего, нанизываются одна на другую из трактата Швуот сюда. Окей, теперь Гемара приводит нам третий момент этой странице, это ситуацию, практическую ситуацию, где она сказала, что мы должны положиться на псак, на алоху, которую сказал Раби Хия. Она приводит нам историю. Гау Рая был один пастух. Да, вы масры лей коль йома хаюта бесагады. Ему передавали каждый день животных при свидетелях. Йома хада, однажды, один день, масры лей блой сагады, передали ему животных без свидетелей. Ласов омар лэгу, в конце дня он им сказал, логиою дворим ойлю, ничего не было, вы мне ничего не передавали. Передали без свидетелей, он говорит, ничего не было. Ату сагады, пришли свидетели, а згиду, другие свидетели. Свидетелей передачи не было. Были свидетели, которые азгиду засвидетельствовали, бей деахаль тарти минаю, что в этот день он съел двух животных, которые ему передали на хранение, как бы, или просто он ел два каких-то животных, которые принадлежали ему. Говорит Гемара, смотрите, что получается. Омар Раби Зейра, им ита да Раби Хия, если мы признаем, что Аллаха как Раби Хия, камайта из первого высказывания, то есть у нас есть к нему претензия, и у нас есть свидетельство о том, что он съел двух животных. Если по Раби Хия, по первому высказыванию, мечта бы нужно поклясться, а шара про остальное. Вот. Лимайса, если Раби Хия, то он должен поклясться. Если Алоха, как Раби Хия. Омале Абай, говорит Абай, им ита мечтаба. Как ты говоришь, если есть такой Алоха, как Раби Хия, он будет клясться. Ва газлану, он же вор. Он же украл. Мы же знаем теперь, что он украл двух животных. Как бы, и тут имеется такая в виду штука, что если он не признался, что должен 50, мы говорим, он не вор, просто пытается крутиться, поскольку денег нет, нечем вернуть. Но здесь он съел животных реальных, которых ему дали, они были чужие, это он точно вор. И раз он вор, так он не может клясться. Да? Вор, мы подозреваем в том, что он может поклясться, он как бы он готов украсть. Может быть, он готов и поклясться тоже. Ложно. Поэтому мы не даем ему клясться, вору. Омарлей, говорит Гемаран, у нас уже есть патент для этого случая. Шикенегдо и Каамино. Те, кто напротив него, те, кто с него требуют овец, которых они дали ему сегодня на хранение, они могут поклясться, что они дали, и забрать у него. Раз у нас есть свидетели, что, что он съел двух овец. Говорит Гемара, ага, что теперь так. Даже если нет высказания Раби Хия, то есть мы не пуским как Раби Хия, предположим, не хайвай, мы можем обязать их поклясться и забрать. По какому принципу? Мидраби Нахман. Есть у нас клятва, так называемая клятва Рав Нахмана, клятва Дарабона, Дитнан. Мы учили в трактате Шивот. Мона либо Ядха. Сотня моя у тебя в руке. Эллаха бьёди потур. Нет у тебя, нет твоего ничего в моей руке. Потур свободен, Потори свободен. Все отрицает. Вама Рав Нахман, говорит Рав Нахман, мы жбим его то шват эсет. Мы его заклинаем клятву эсет, клятву для того, чтобы сбить его с отрицания, клятва сдвигания, да? Да, клятва сдвигания называется это. Клятва дарабонан, что мы ему говорим, окей, ты все отрицаешь, нет проблем. Поклянись, что тебе ты ничего не должен. А если по Торе он должен клятва только если он частично признает претензию, мы без частичного признания на него накладываем клятву дарабон. Есть там разница, в чем что такое клятва по Торе, клятва дарабон. Клятва по Торе, она гораздо более строгая. Там. Он берет свиток Торы, там, тушится свечи. Там, в общем, как бы клятва по мудрецам, она тоже мамаш-мамаш не сахар, но не такая она строгая, скажем так. Да? Есть там в трактате вот разница показана между ними. Так вот, есть клятва драбону. И мы говорим, так зачем нам, даже если мы не говорим, что не нужно клясться по Раби Хии, мы заставим клясться по Рав Нахману. Говорю, нет, не получится по Рав Нахману. Почему? Де Рав Нахман такантой. То, что Рав Нахман сказал, это постановление мудрецов. Ве таканта ли таканта ло авдина. А постановление на постановление мы не сделаем. То есть мы же хотим, чтобы поклялись те, кто требует. Если единственная клятва, которая здесь есть, это клятва по мудрецам, мудрецы сказали, истцы клянутся, это невозможно сделать на клятву мудрецов. То есть должна быть клятва по Торе. Тогда мы можем сказать, что мудрецы взяли и перевернули ее на истца с ответчика, если ответчик, он подозреваем. Окей? Поэтому мы нуждаемся именно в том, чтобы сказать, что алоха как Раби Хия. Потому что если мы не скажем, что алоха как Раби Хия, у нас невозможно будет сделать этот патент, дать возможность истцу поклясться и взять. Потому что тогда мы, у нас сама вся клятва равна Ахмана, у нас клятва дорабона. Вот это вот дважды дорабона мы не делаем. На самом деле, тут надо как бы объяснить, почему мы не делаем таканту на таканту. Дорабона на дорабона, но это... Почему не делаем дорабона? Почему-то здесь никто это не объясняет. Не нашел я пока никакого объяснения, почему мы не делаем. Ну, пока воспримем это просто как правило. Не делаем. Так вот, если мы говорим, что есть клятва по Торе, по Раби Хии, поскольку есть свидетели, не его частичное признание претензий, а свидетельство свидетеля о частичной верности претензий. Не признание, а верности претензий. Так тогда все, тогда мы этих хозяев животных дадим им возможность поклясться, и они с него возьмут. А если нет, тогда дорабонан, клятва только равнахмана, и мы тогда истцам ее не можем передать. Вот то, что говорит Гемара. Окей, говорит Гемара, вы типу клея, почему ты должен считать, что он вор, только после того, как у нас есть свидетели? Да, вы лейрое, он же пастух, а пастухи, они, в принципе, воры, помните, они пасут. На чужих полях тоже в бабыками учили, да? Вомар рав Иуда стам руэ пасуль. Обычный пастух, он пасуль. Почему он пасуль? Не может клясться. Почему? Потому что он пасет своих животных на чужих полях. Он, в принципе, потенциальный вор. Гремедлой каша. Нет противоречия, нет проблем. Гадидей. Это когда он про свое. Вот про свое рав Иуда говорил, что он потенциальный вор. Гадальма. Когда он чужое, так он уходит далеко. И пасет на ничейных полях. Да или теймахахи, потому что если мы не скажем, что тот, кто пасет чужую скотину, он кошерный человек. Хахи, анан, хиюсалероя, мы животных пастуху, эхи масрин, как мы передаем? В актив, есть же у нас правило, лифт на ивер лотитен михшель, перед слепцом не ставь препятствия. А мы ему ставим препятствие, если мы знаем, что он будет воровать. А мы даем ему своих животных на то, чтобы он их пас. Значит, мы предполагаем, что общественный пастух выводит их далеко в ничейные поля. Эло хазок, эйн адам хоте влоло. У нас есть такое, как бы, хазака, что человек не грешит кому-то другому. Если он грешит, только для собственного удовольствия. Нет, никто не будет грешить ради того, чтобы ради выгоды каких-то других людей. Поэтому... то, что он пастух, это не причина считать его некошерным человеком, что он не может клясться. А вот то, что мы знаем, что этот пастух сожрал двух баранов, которые ему сегодня дали, это вот эта причина, и это, так сказать, с этого началась наша история. Окей, поэтому Гемара здесь нам показала, что если мы не в сок, да, скажем, псак как Раби Хия, будет навкамина, вот, например, в такой ситуации будет иметь значение псак, первый псак Раби Хия. Это будет Гей Амудалев. Безрат Ашем, после небольшого перерыва продолжим Гей Амудбет. Оставайтесь с нами, здесь Дафайоми. И мы вернемся к обсуждению Мишны. Всего хорошего, до свидания.